Радио Прага. Новости.
Премьер Бабиш раскритиковал главу Минюста за несдержанность. Россия пытается влиять на исход выборов и демократические процессы в Европе, говорит глава чешской контрразведки. Назначен новый глава управления автомобильных дорог и магистралей. Премьер Андрей Бабиш косвенно раскритиковал нового министра юстиции Марию Бенешеву за обнародование планов по реформе системы правосудия Чешской Республики, которая подразумевала бы упразднение верховных судов и прокуратур в Праге и Валамоуце. Бабиш заявил, что Бенешева и следует ознакомиться с самим министерством, а только потом информировать СМИ о своих намерениях. «Я настоятельно рекомендовал министру, чтобы она вела себя более сдержанно в отношении СМИ. Конкретные предложения подлежат обсуждению сначала в рамках движения «Оно», затем на уровне коалиции, а потом в парламенте», — сообщил Бабиш в интервью газете «Право». Российская Федерация играет ключевую роль в попытках повлиять на государственном уровне на исход выборов и демократические процессы, сообщил глава чешской информационной службы безопасности в ходе семинара «Европейские выборы в контексте гибридных войн», состоявшегося в пятницу в Палате депутатов. Конечная цель подобных попыток – парализовать или, по меньшей мере, поставить под угрозу обороноспособность ЕС и Европы как таковой, цитирует информагентство ЧТК главу чешской контрразведки. По словам Коуделки, Россия действует по трем основным направлениям. В первую группу входят дезинформационные кампании, манипуляция с фактами, целенаправленное отправление имейлов конкретным группам лиц, создание фальшивых аккаунтов в соцсетях, хакерские атаки и обнародование нелегально полученной информации в ущерб определенной группе лиц или конкретному кандидату. Второй способ – это кибератаки с целью нарушить инфраструктуру выборов. Третий метод заключается в прямом финансировании политических партий и их кампаний, сообщил Коуделка. По заявлению главы чешской контрразведки, Кремль использует в данных целях также негосударственные субъекты. Новый министр транспорта Владимир Кремлик отозвал с должности генерального директора управления автомобильных дорог и магистралей Яна Кроупу. На его место был назначен Павел Ковачик. По его словам, при строительстве новых дорог главным критерием будет уже не бюджет. Кроупе было предложено остаться в Минтранспорте на другой должности. В Чехии в стадии строительства в настоящее время находятся 39 магистралей и дорог первого класса. 200 студентов средних учебных заведений протестовали в центре Брно против глобального изменения климата, пытаясь таким образом привлечь к проблеме внимание местных политиков. Студенты пришли на площадь Свободы с транспарантами с изображением графика роста среднестатистической температуры за последние 60 лет и указанием количества выпускаемого в атмосферу в Чехии диоксида углерода. В предстоящие выходные в горных районах страны ожидается снегопад, предупреждают синоптики. В субботу днем температура воздуха не превысит 8-12 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье опустится до 3 градусов. До середины мая в Чехии будет стоять переменная, преимущественно дождливая погода. Потепление можно ожидать лишь во второй половине месяца. К данному часу это все. Выпуск новостей подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио Прага. У микрофона Катерина Испурвит. Сегодня в программе. Изменение закона о донорстве. Принята поправка, позволяющая согласие членов семьи изымать органы иностранцев для последующей трансплантации. 4 мая исполняется ровно 100 лет со дня авиакатастрофы, которая унесла жизнь одного из создателей независимой Чехословакии Милана Штефаненка. О причинах крушения самолета историки спорят до сих пор. В Чехии вступает в свои права новый курортный сезон. Сегодня торжества по случаю открытия сезона начинаются в Карлових Варах, а мы приглашаем вас в соседние Марианские лазни. В 19 веке это был один из самых модных и элегантных курортов Европы. Об этом в нашей сегодняшней программе. Словацкий астроном, политик, солдат, дипломат. Имя Милана Ростислава Штефаненка стоит в одном ряду с Томашем Гариком Масариком, человека, сыгравшего огромную роль в создании независимой Чехословакии, одинаково почитают как чехи, так и словаки. 100 лет назад, 4 мая 1919 года, самолет, на котором 38-летний генерал вылетел из Компофармида в Удине, разбился на подлете к Братиславе. О том, была ли эта авиакатастрофа случайной, историки спорят до сих пор. В годы Первой мировой войны Милан Штефаник наряду с Эдвардом Бенешем и Томашем Гарриком Масариком был одной из ключевых фигур, продвигавших на международной политической арене идею создания независимого от Австрии государства чехов и словаков. Достижению этой цели помогали его тесные связи с французской политической верхушкой.
Он обозначивал своими способностями дипломата.
Он обладал выдающимися дипломатическими способностями, связями в высшем обществе, тем самым помог Масарику проникнуть в политические круги Франции, где Масарик смог изложить свое видение ситуации в Центральной Европе после окончания войны, поскольку ни Франция, ни Великобритания не планировали ликвидацию Австро-Венгрии как таковой.
Британия в своих планах не мали ликвидацию Ракуско-Угорска как такого.
Объясняет председатель общества имени Штефаника Войтех Челка. Милан Штефаник удивительно сочетал в себе качества политика и ученого. Его именем, кстати, названа обсерватория в Праге. Он родился в словацком поселке Кошарицка 21 июля 1880 года и стал шестым из 12 детей в семье лютеранского пастора Павла Штефаника. Учился в лютеранском лицее в Братиславе и Пражском Карловом университете. В архиве чешского радио сохранилась запись 1938 года, в котором о своем брате вспоминает Ладислав Штефаник.
Будучи мальчиком, он любил играть, но также много читал и еще в детстве отличался от других, был более серьезным, чем другие дети.
В 1904 году Штефаник переехал в Париж, работал в обсерватории Пьера Жансена. С французской экспедицией Штефаник отправился в Туркестан, чтобы там наблюдать затмение солнца 13 января 1907 года. В России он побывал в Санкт-Петербурге, в Пулковской обсерватории, а также познакомился со Львом Толстым. Как отмечают историки, круг интересов Милана Штефаника был чрезвычайно широк. Помимо астрономии, он увлекался литературой, искусством, философией, техникой. Он был, что называется, светским человеком, обладавшим умением преподнести себя в обществе.
Его можно назвать светским плейбоем. Он умел вызвать интерес у женщин, вести беседу с мужчинами. Его нельзя назвать волокитой. Он любил женщин, а женщины любили его, что нельзя считать грехом.
Мал рад жены, жены мали ради его, так то не можем поважать за грех.
Рассказывает Войтех Челка. Молодой ученый сменяет одну за другой научные экспедиции. Алжир, Тунис. В 1908 году на Таити он наблюдает там комету Галлея, а в 1912 в Бразилии снова затмение Солнца. За работу над созданием телеграфных и метеорологических станций в Эквадоре и на Галапагосских островах Штефаник был награжден орденом Почетного легиона. Потом началась Первая мировая война. Штефаник учится в летной школе в Шартре, воюет в Сербии. В конце 15-го года происходит его встреча с Эдвардом Бенешем. Планы по созданию независимого государства чехов и словаков приобретают все более четкие контуры. В феврале 16-го Штефаник стал одним из создателей Чехословацкого национального совета, председателем которого был избран Томаш Масарик. Милан Штефаник берет на себя задачу формирования отдельных чехословацких легионов, которые бы противостояли Австро-Венгрии на фронтах войны. В августе 16-го года в Могилеве он встречается с генералом Марисом Жаненом, главой французской военной миссии при Ставке Верховного Главнокомандующего Российской армии. Он проводит переговоры с Николаем II и начальником генштаба генералом Алексеевым. Милан Штефаник был награжден российским орденом Святого Владимира. После февральской революции Штефаник налаживает связи с временным правительством. Летом 17 года в США встречается с представителями чешской и словацкой общин. Благодаря усилиям Штефаника в декабре 17 года французское правительство принимает решение о создании чехословацкой армии во Франции. В конце 18 года в качестве одного из основателей независимой Чехословакии и министра обороны Штефаник отправляется в Сибирь для налаживания военного сотрудничества чехословацкого корпуса с адмиралом Колчаком. Контроль чехословаками Транссибирской железной дороги должен был укрепить позиции нового государства на предстоящей Парижской мирной конференции. Однако в Сибири Штефаник обнаружил среди легионеров совсем другие настроения. Усталость от войны и похода, и желание как можно скорее вернуться на родину, а не отправляться на фронт. Дисциплина падала, легионеры создавали органы самоуправления по образцу советов. У Штефаника обострилась желудочная болезнь, от которой он страдал всю жизнь. Силы падали, и миссия, можно сказать, не удалась. Ему оставалось лишь договариваться о выводе чехословацкого корпуса из России и решать вопрос, кто возьмет на себя командование – Франция или Италия. После переговоров в Париже Милан Штефаник отправляется в Италию, где, помимо решения политических вопросов, он встречается со своей невестой маркизой Джулианой Бенцони. После долгих лет отсутствия Штефаник, наконец, собирается вернуться на родину. В Падуе он попросил начальника итальянского генштаба предоставить ему самолет Капрони К-33. Итальянцы отговаривали политика от опасного по меркам 19-го года перелета. Против был даже сам создатель самолета, граф Джованни Капрони, чей сын незадолго до этого разбился на таком самолете. Однако Штефаник настаивал на своем. 4 мая произошла авиакатастрофа около Братиславы. Историки до сих пор спорят, что могло стать причиной – техническая неисправность, ошибка пилота или удавшееся покушение на политика. Среди версий называют разногласия Штефаника с Эдвардом Бенешем, который во что бы то ни стало якобы хотел убрать неудобного соратника, и самолет якобы был сбит с земли. Среди конспирологических версий звучит даже такая, как самоубийство политика из-за проблем со здоровьем. Войтех Челка, однако, считает, что к трагедии привело неудовлетворительное техническое состояние самолета. Кроме того, Штефаник, будучи пилотом, мог сам сесть за штурвал, почувствовать себя плохо, упасть на кокпит, что и привело к падению самолета. При выборе самого выдающегося человека своей страны словаки проголосовали за Милана Ростислава Штефаника. Штефаник был не только великим словаком, но и великим европейцем. Человеком, уверенным в своих силах и воевавшим за страну, которая еще не существовала, подчеркнул в связи с этим публицист Михаил Гавран. Имя первого министра обороны Чехословакии сегодня носит аэропорт Братиславы. А в 2018 году к столетию Чехословакии Национальный банк Чехии выпустил памятную 20-кроновую монету с портретами трех основателей государства – Масарика, Бенеша и Штефаника. Специалисты уверены, что вступившая в силу поправка в закон о донорстве, изъятии и трансплантации тканей и органов поможет ежегодно спасти несколько десятков человеческих жизней. С 1 мая текущего года для изъятия органов у скончавшегося на территории Чехии иностранца с целью осуществления трансплантации достаточно будет согласия близкого лица, то есть, например, члена семьи или же кого-то из ближайших родственников. Подробнее Антон Каймаков.
До сих пор пересадка донорских органов от иностранцев была возможна только после выяснения отношения к трансплантации непосредственно скончавшегося лица, для чего делались запросы в заграничные инстанции, где подобного рода информация может быть зафиксирована. В ряде случаев, например, когда речь шла о трансплантации почек или сердца, подобная операция не состоялась, так как время было потеряно. С чешскими жителями все просто. По умолчанию каждый гражданин Чехии является потенциальным донором органов, которые можно изъять и пересадить без излишней бюрократической отсрочки. Если же чешский гражданин не желает по той или иной причине становиться донором органов, то он должен подать письменное заявление с отказом, и его имя будет внесено в специализированную базу данных. Каждый скончавшийся человек, а чаще всего органы изымаются у пациентов, умерших в результате инсульта, может стать донором 7 органов. Чаще всего для пересадки используются печень, почки, сердце или легкие. Старая норма для нас была очень невыгодной, сложной для выполнения. Нам приходилось долго выяснять у заграничных коллег, была ли у скончавшегося пациента карта донора, или его имя было в специальном регистре, или же приходилось искать место жительства семьи. Новые правила позволяют решить вопрос о донорстве органов посредством близкого пациенту лица. Либо будет получено согласие, либо отказ. Я очень рад изменениям, в первую очередь из-за наших пациентов, которых в списках ожидания сотни. От умерших иностранных граждан каждый год мы можем получить 50-100 органов, которые принесут пользу ожидающим пересадки людям. 50-100 органов, а эти люди будут успокоены с чекацией листины. комментирует Милош Адамец, директор Координационного центра трансплантации. В 2018 году в Чехии было осуществлено более 280 тысяч пересадок органов. В списках ожидающих трансплантации пациентов в настоящее время числится около 800 человек. Кроме решения проблем, связанных с изначальной формулировкой трансплантационного закона, врачам приходилось сталкиваться также с ограничением нормы GDPR, защищающей личные данные граждан. Законодательство GDPR в некоторых случаях нам не позволило осуществить изъятие органов для трансплантации. В одном случае, например, мы просили французскую сторону проверить регистр граждан, отвергающих донорство. Они, однако, нам согласия не дали. Подобное произошло и в случае Австрии.
До регистру odmítačů dárcovství a ty nám ten souhlas nedali, stejně tak Rakousko.
С Координационным центром трансплантации узко сотрудничают отделения полиции по делам иностранцев, которые ныне займутся сбором информации о близких лицах иностранцев, проживающих в Чехии, а таковых в стране зарегистрировано 550 тысяч человек. Это 5% от общей численности населения Чешской Республики.
У длительно проживающих в Чехии иностранцев мы располагаем базовыми данными, например, контактными адресами, а также данными о месте работы. В этих случаях есть возможность найти и близких людей иностранцев. Если полиции по делам иностранцев не удается найти родственника иностранца в течение 72 часов, то органы умершего человека для трансплантации использовать нельзя.
Získat до 72 hodin, tak nelze odběr orgánů provést.
Подчеркивает Рената Грецманова, пресс-секретарь иностранной полиции. Самой многочисленной группой проживающих в Чехии иностранцев являются граждане Украины.
Та новела, си мислим, же в порядку.
Я считаю, что вступившая в силу поправка в порядке трансплантации органов может спасти жизнь другого человека. Однако у людей старшего поколения роль играют религиозные аспекты. У них существует убежденность, что человек как родился, так и должен умереть, то есть уйти в иной мир без вмешательства извне в его тело, что касается трансплантации. Молодое поколение уже знает, что такое пересадка органов. У них иные взгляды. Уверен Виктор Райченец, глава организации «Украинская инициатива» в Чешской Республике. Он считает, что молодые украинцы в случае возникновения вопроса о трансплантации органов их умерших родственников, скорее всего, дадут свое согласие.
В XIX веке Марианские лазни, Мариенбад, входили в число самых модных и самых пышных курортов Европы. Центром культурной и светской жизни города служил Дом общественных собраний, который сегодня называется просто казино. Он известен не только своей богатой историей, но и залом с великолепной акустикой, где и в наши дни выступает симфонический оркестр Западной Чехии. В XIX веке поездки на воды служили непременным атрибутом светской жизни, которым не пренебрегали даже монархи. Туда отправлялись не только и не столько ради поправки здоровья, но и чтобы повидать свет и себя показать, узнать последние политические и светские новости, завязать знакомства, деловые или романтические. Нет, у многих ничего никогда и не болело, но им дома надоело, захотели погулять. И вот этого мораль, что ни доктора, ни воды, но одно влечение моды всем в Бад-Баден кажет путь, чтоб хоть лопнуть да блеснуть. Писал о таких курортных путешествиях русский поэт позапрошлого века Иван Мятлев. В XIX веке Марианские лазни, Мариенбад, успешно соперничали с Баден-Баденом. А уж что могло служить центром светской жизни, как не курортное здание, где можно было послушать концерт, посетить светский раут, выпить кофе и попробовать в ресторане гастрономические изыски, созданные лучшими европейскими поварами. Таким и был Мариенбадский зал общественных собраний, который вплоть до 1946 года назывался Курзалом, а сегодня именуется казино, хотя рулетки здесь никогда не было.
Název kasino je opravdu zavádějící. Nenajdeme tady žádné hrací automaty, žádné stoly, nevidíme tady...
Название казино может ввести в заблуждение. Здесь мы не найдем ни игровых автоматов, ни ломберных столов, ни розовых светильников. Сейчас мы находимся в самой старой части курортного комплекса, который простирается от санатория Новой Лазни до гостиницы «Авезда». Она была построена в 1841 году, вокруг которой потом выросли дополнительные здания. Эта часть самая пышная. Здесь находится сцена. Каждую пятницу здесь проходят концерты симфонического оркестра Западной Чехии.
Каждый пятник концерты Западно-Чешского симфонического оркестра.
Объясняет директор городского музея Яромир Барташ. Стрельчатые своды украшает растительный орнамент, а все пространство мраморного зала вместимостью до 400 мест окружают коринфские колонны. Каноны неоренессанса звучат здесь не менее громко, чем струны оркестра. Перед тем, как создать этот зал, архитектор Йозеф Шафер проехал в поисках вдохновения через всю Италию. При создании центрального помещения он использовал уже существующий курзал, окружив его дополнительным архитектурным пространством.
Казино навštěvoval častokrát, protože zde byla výbarná restaurace otevřená v roce 1858.
Король Эдуард VII часто посещал дом казино, поскольку здесь был превосходный ресторан, открытый еще в 1858 году, где подавали немало деликатесов, отвечавших самым требовательным вкусам посетителей курорта. И если мы вспоминаем Эдуарда VII, то нельзя не упомянуть и об австрийском императоре Франце Иосифе, с которым этот английский король встречался в Марианских лазнях 16 августа 1904 года, и курзал этого дома общественных собраний стал свидетелем большого торжества. В 4 часа пополудни здесь собрались не только представители городской элиты, но и всего края и даже всей страны, чтобы стать свидетелями этой встречи с австрийским императором Францем Иосифом. Торжество было непродолжительным, поскольку император был уже пожилым человеком и незадолго до 6 часа вечера уехал отдыхать в расположенную неподалеку виллу Лиль, переложив дальнейшие светские обязанности на английского короля Эдуарда VII, который торжественно проехал по Марианским лазням в своей карете, завершив поездку у отеля «Веймар» на площади, носящей сегодня имя Гёте.
Закончил свою цесту в доме «Веймар» на нынешнем Гетове наместе.
Рассказывает директор Яромир Барташ. В коллекции его музея сохранились и меню дома казино. Что же предлагали посетителям?
Была výborná restaurace, scházela se tam výborná společnost.
Здесь был прекрасный ресторан, куда приходило самое блестящее общество. Меню датировано 1903 годом. Это был золотой век у курорта, когда Марианские лазни буквально трещали по швам под наплывом посетителей. Аристократы тут сменяли друг друга. Меню на немецком языке прекрасно оформлено и украшено литографией с изображением здания.
Надхерная литография целой будовы.
В меню клиенты ресторана могли найти и программу других развлечений, сообщения о концертах, о балах, об экскурсиях. Судя по меню, погреба ломились от вин, свезенных в Мариенбад со всей Европы. Австрийские, венгерские, чешские, рейнские, вино из Тироля, Пфальца, Бордо, шампанское. 170 видов вина, что могло удовлетворить любого аристократа. Присутствовало в меню и пиво, в том числе, разумеется, пльзенское. Поскольку ресторан находился все же на курорте, в меню предлагалась и минеральная вода из местных источников. А что же было среди блюд?
Ростбиф, наложенный говяжий язык, как предкрм, выбор 10-12...
Ростбиф, маринованный говяжий язык в качестве закуски, 10-12 видов омлета, форель и карп анатюрель, морской язык, судак на масле, а также гусиная печень с луком, гусиные желудки с рисом, филе печени, телячьи легкие, половина цыпленка на решетке, жареный гусь с салатом из огурцов, седло ягненка, мясо серны, телячьи ребрышки.
Сырчий стейк, дальше стейки, телячий жабирка.
Остается добавить, что в 20 веке казино, хоть и утратило часть своего имперского блеска, по-прежнему оставалось центром общественной и культурной жизни. В 1946 году именно здесь впервые состоялся кинофестиваль, который мы сегодня знаем как «Карловарский». На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив наших передач и всю сегодняшнюю программу вы найдете на сайте radio.cz, если нажмете на иконку «Русский язык». Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12-120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Читайте и комментируйте страницу Радио Прага в Фейсбуке и подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы Радио Прага. И в вашем почтовом ящике каждый день будут самые свежие новости из Чехии. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.